Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Мы с вами в прямом эфире передачи «Беседы с батюшкой», и сегодня в праздничный воскресный вечер у нас в гостях протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Здравствуйте, Александр. Всех с крещением Господним.
Батюшка, вот сегодня такой великий праздник, который, ну, ставят в один ряд и с Рождеством, и даже с Пасхой. Почему это такой вот действительно день знаменательный? Почему именно в церкви его таким так почитают?
Мы празднуем и в Рождестве, и в крещении явление Бога на землю, Феофания. И в древности это был единый праздник, и на это указывает, что все расстояние литургическое между этими двумя праздниками заполнено святками. Это как бы один такой праздник. Это такая зимняя светлая седмица. И Христос родился в Вифлеемской пещере, потом возрастал. И вот он теперь является и выходит на свое служение. Как бы уже его явление не прикровенно для его семьи, а вот для всех людей, ищущих Бога, он заявляет о себе как о Сыне Божьем. И это подтверждает и Отец Небесный, и Дух Святый. То есть явление Пресвятой Троицы на водах Иорданских. Поэтому это событие вполне сравнимо с рождением Христа, с воплощением, начало его, ну, как в старину говорили, общественного служения. Началось его служение, ради которого он и воплотился. События вселенского масштаба.
Пришел Господь спасти падшего грешного человека. А человек усомнился в том, что это Христос, в том, что это Мессия, хотя сами же свидетельствовали, что не видели мы таких чудес никогда в Израиле.
Ну да, но с сомнением как бы все ясно. Конечно, вообще вера – вещь таинственная и таинственная, потому что все люди по своей природе – дети Божии, и каждая душа по своей изначальной природе, сотворенной Богом, она христианка. Но каждый человек из-за своей свободы, которую, ну, дает ему такую провокативную возможность уйти очень далеко и даже заблудиться. И вот определенная часть людей, идя этим путями, увлекаясь, как апостол Павел однажды сказал, различными философиями. Вот, такой, ну, всякой человеческой мудростью, а лучше сказать, мудрованием. И отходит от Бога и начинает всякую гармонию божественной небесной музыки проверять алгеброй. И, конечно, здесь он попадает в некий просак. Потому что есть вещи, которые не поддаются рациональному осмыслению. Вот. И человек, который, ну, у которого ответные струны в душе не звучат. И, а каждый человек по гордости своей, свое мнение считает мерилом всех вещей.
Мне кажется.
Я эталон, я собою отмеряю. что хорошо, что плохо, что правильно, неправильно. А то беру всех учить. Вот. Поэтому обычно безбожники, они очень учительны. Они, ну, как-то им кажется, что все знают, они всеми щеголяют, они очень любят цитировать. Как бы. Они все в такой, в щеголеватой такой позе находятся. Вот. И несут всякую чушь. Ну, даже с точки зрения предполагаемой любимой науки, чушью и является. Вот. Но пользуясь еще повальным невежеством и глупостью, конечно, благодаря опломбу это там может как-то еще выглядеть. Вот. Но это все бумажка, которая завернута, эта конфетка, она это уже несколько раз использовали как туалетную бумагу. Поэтому очень такие плоды весьма и весьма прискорбны. Вот. А у некоторых людей слова Господни, я имею в виду слова, не только произнесенные им как человеком, а все, что есть Слово Божие. Вот для меня, я помню, как для ребенка, я был в детском саду, пело первое откровение Божие, я получил, глядя просто на небо. Вот. Я потом еще в некоторых книгах читал, что некоторые люди нечто подобное тоже переживали. Ну, там, 100 лет назад это побольше. Вот. И что вот я был маленьким ребенком совсем, детско-садовским мальчиком, но вид звезд на небе, он меня просто потряс. Настолько, что до сих пор я, когда вот сейчас об этом говорю, будучи уже довольно, так сказать, немолодым человеком, я досконально помню и это ощущение, и вот это отношение цветов, небо, разноцветные вот эти звезды, силуэты домов, вот этот двор, поросший травой, потому что это было, понятное дело, в августе. Вот. До сих пор эта картина перед глазами, я думаю, я и умирать буду, это не забуду. Это тоже Слово Божие было обращенное вот к маленькому мальчику. Вот. Господь дает свое откровение, потому что, ну, остаться к этому как-то равнодушным, или кто-то мне какой-нибудь не хочется ругаться, ну, некий гражданин во фраке будет мне рассказывать, что это все, оно такое, все само произошло.
Да. Батюшка, ну вот, говорите, не может остаться равнодушным. А у большинства людей все-таки равнодушно остается.
Нет, большинство людей неравнодушны, но они не идут дальше.
Заметив красоту, они ее не соизмеряют с тем, кто ее сотворил.
Да, просто вот как-то нет навыка, ну, как-то в размышлении. Вот. А у меня возникло, например, желание помолиться. Например, я вот помню свое первое обращение к Богу. И очень это совершенно не помешало мне там, ни науками заниматься, там, ни искусствами, никак. Вот. А они этого опыта не имеют религиозного. И считают, что отсутствие опыта – это есть доказательство того, что вообще ничего божественного не существует. Хотя большинство населения вообще мира – ну, может быть, там, сейчас у нас 7,5 миллиардов, вот из этого полумиллиарда там какая-то часть есть безбожников. Вот. А основная часть, 7 миллиардов с лишним, это все люди религиозны. В той или иной степени, в той или иной системе. На вопрос, есть ли Бог, они пожимают плечами, конечно. Если Бога нет, тогда и тебя нет. Это мне все кажется. Вот, собственно.
Из жития Антония Великого мы знаем о его встрече с сапожником. Как сапожник, живя в миру, достиг такого смирения, чего не было даже у святого Антония? И как мне в сегодняшних условиях достичь такого состояния?
Условия каждому Господь сочиняет такие, которые максимально способствуют выработке смирения для данного человека в данный момент его духовного развития. Независимо от того, верует он, не верует, религиозен или нет, христианин или буддист. Каждому. Почему? Мы все для Отца Небесного его дети, чада, любимые. Причем, несмотря на все наши чудачества. Даже безумие, которое доходит до отрицания самого Отца. Ну, многие дети там часто в гневе говорят, ты мне не отец, там, ты мне не мать.
Ты меня не любишь.
Ты меня не любишь. Там. Они лучше знают, кто кого любит, и сильно в этом разбираются. Вот, то, что они думают, любовь – это выполнять все их идиотские прихоти, которые приведут к тюрьме. Вот. А то, что родители хотят как-то избавить его от этого, они воспринимают как некое насилие. Вот. Ну, тут еще бабушки свою роль играют, в общем, ну и так далее. Не будем об этом долго говорить. Вот, поэтому человек так относится к Богу не по-сыновне. И вот из-за этого возникают такие у человека всякие проблемы. А Господь каждому человеку дает условия, которые его могут вывести на истинный путь. Только человек должен, ну, как чувствовать, понимать, и желательно еще и молиться. Потому что если к Богу непосредственно обращаться за помощью, то помощь, особенно новоначальному человеку, она скоро приходит. И человек начинает иметь вот эту связь с Богом. Любой бы безбожник, если начал молиться и молился в течение, ну, хотя бы одного дня там, или вечера, а потом бы увидел результат своей молитвы, а он обязательно увидит. Даже если не верует в Бога, просто говорит, Господи, если ты есть, и Бог ему откроется, потому что Бог-то всем хочет спастись. Только это надо серьезно, так не глумясь.
Но Бог открывается нам во всем. Важно это увидеть и соотнести с Богом.
Ну, даже если вот, ну, вот ты говорил о такой, ну, дебелости ума человека, тупости такой. То есть человек смотрит, да, говорит, красиво, но никак не связывает это с Богом. Думает, что это само. Опять же, как маленький ребенок. Он не понимает, что вот там все подряд купи, но это невозможно для мамы и папы. У всех бюджет семьи разный. Что это безумно требовать, чтобы ему купили то же, что есть у Васи. У Васи папа получает 500 тысяч в месяц, а его папа только 50. Ну, это невозможно с этим состязаться. А он купи да купи. Это же полная глупость. Вот. Поэтому и много людей так и к Богу относятся. Ты мне это, ты мне это, какие-то все претензии. Ну вот, а Господь каждому дает по его возможностям. И каждый человек, так и Бог этого хочет, приходит в состояние смирения. И со смирением может и прийти Господь Святый Дух, который наставляет на всякую истину, вразумляет человека, просветляет его ум. Он начинает видеть связи вещей, понимать. Он прозревает. Он же думает не какими-то штампами. Потому что большинство людей, ну, можно сказать, подавляющие, они размышляют штампами. Вот. Может, ты тоже обращал внимание. Вот. Люди часто штампами разговаривают.
Да, конечно.
Ну, например, все как попки повторяют, там, терроризм не имеет национальности. Здрасте. Это как же это такое? Очень даже имеет. Несмотря на все исключения, которые, как известно, подтверждают правила, все имеет национальность. живопись имеет национальность? Имеет. Вот это голландский художник, это фламандский художник, это итальянский художник, это север Италии, это юг, это Флоренция и так далее. Что там? Это русская школа, это французская школа. А это русский художник, представитель французской школы, там, Мартирос Сарьян, например. Русский художник Мартирос Сарьян. Да, он армянин. Да, у него восточные сюжеты. Но школа-то французская, а он является русским художником. Потому что в контексте русской живописи он прозвучал. Потому что армянской живописи ее не существует. Вот и, собственно, и все. Там и Пикассо. Будь он четырежды испанец. И испанские мотивы, то известная Герника, но он французский художник. Поэтому мы и говорим Пикассо. Хотя по-испански он, может быть, и Пикассо был, и на здоровье. Но никуда от этого не денешься. Как Мандельштам, он не еврейский поэт, а русский. Значит ли это, что поэзия не имеет национальности? Имеет. Имеет. Очень даже прекрасно имеет национальность. И терроризм имеет национальность. Но люди как попугаи. Вот им что-то сказали. Там, или детей чужих не бывает. О, замечательно. Тут в одном городе у одной женщины сгорел дом, и погиб ее муж. И попросили, она осталась одна с пятью детьми, многодетная мать. Позвонили мэру города, он был пьян, и сильно пьян, ну, праздник, Рождество, он отмечал, наверное. Вот. Но пообещал, говорит, все реши. А когда к нему пришли, ну, как насчет жилья-то все-таки, или погорельцев. А где написано, что я обязан давать жилье? Очень так интересно. А где вот эти все чужих детей не бывает? Че это я обязан? А тогда зачем нужен мэр? Зачем тогда мэр нужен? Только чистить снег, что ли? Ну вот, и так далее, и так далее. То есть размышляют люди лозунгами. Там желанный ребенок, там еще чего-нибудь там вот на похоронах, там, пусть земля будет пухом. Вот заладили. Каким пухом? Вот подойди к троллейбусной остановке и скажи, хочешь, мы тебе сейчас землю сделаем пухом? Скажет, ребят, ради бога, не надо, не убивайте. Чего ж желать какую-то ерунду, каким-то пухом и так далее. То есть человек, на самом деле, он находится в бреду. И вообще не размышляет вообще ни о чем. А чтобы как-то поддерживать беседу, он какие-то там штампы. Думает такими слоганами, какими-то такими вот за него решенными такими лозунгами. Но в них нет никакого смысла, а часто они противоречат вообще здравому смыслу или каким-то там, ну просто каким-то хамским призывами, вроде «бери от жизни все». Ты что, бандит, что ли? Что значит «бери, да еще и все»? Ну и кто-то на полу.
Чем это закончится?
Да, чем это закончится, это брание всего. И, ну вот. И много, к сожалению, такого. А человек, Богу угодно, чтобы он так над жизнью вообще размышлял. Прежде всего, над смыслом жизни.
Вашки, есть вопросы у нас.
Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, отец Александр и отец Дмитрий, поздравляю вас с праздником, крещение Господне. Это снова раб Божий Евгений из Омска. Тогда вы в последней передаче отвечали на мой вопрос по поводу, мы с вами полемизировали, как я задал вам вопрос по поводу, значит, хороших женщин и плохих мужчин. Но у меня к вам вот такой вопрос. Плохо, что там в прямом эфире я не мог вам просто немножечко один вопрос задать. Хочу задать такой вопрос.
Но это был много. Ваш последний вопрос, поэтому просто времени не хватило.
Да, да. Совершенно верно. Ну,
я тоже помню. Да, пожалуйста.
Вот. Как вы считаете, государство должно заниматься тоже как бы созданием условий для того, чтобы мужчины находились дома больше, воспитывали детей, то есть были настоящими мужчинами, ответственными? Вот я много лет прожил на севере и знаю, значит, видел сам лично, правда, никогда не работал по вахте, но очень видел, как вахтовый метод работы разрушает семьи напрочь. И государство этому способствует, потому что она объявляет стройки, и, значит, мужчины находятся сами по себе, находятся в определенных условиях, вот, естественно, со всеми искушениями, исходящими оттуда, на семьи разрушаются, вот. И почему бы государству, церкви не предложить, что если, например, какие-то организуются большие крупные работы, проекты, где участвует очень много людей, а сейчас таких много, портов строят, значит...
Нет, вашу мысль я прекрасно понял. Вот. Более того, я под каждым вашим словом подписываюсь.
Хочу знать ваше мнение.
Мое мнение такое, вот слушайте внимательно.
Слушайте.
Я под каждым вашим словом подписываюсь. Под каждым. Вот сколько вы слов сказали, столько я распишу. Дмитрий Смирнов. Но вы рассказываете о государстве, при котором глава государства является хозяином земли русской. То есть император, который считает этот народ русский своим. И он о нем заботится, печется. Современное государство, оно такой цели вообще не ставит. И в силу того, что мы сейчас строим капитализм, а человек, который вкладывает деньги в какое-то производство, ему... меньше всего у него заботы о наших семьях. Поэтому, а и вы говорите, вот государство, церковь, а церковь вообще отдельна от государства. Понимаете? У церкви нету даже законодательной инициативы такого права. Церковь не может ни во что вмешиваться. У нас иногда звучат какие-то чудовищные на слух законы. Есть хорошие. Вот сейчас сделан еще один шаг там, в противоабортное движение. Вот, первое слушание в Государственной Думе. Прекрасный закон о штрафовании, там, когда не выполняет медицинское учреждение законодательство о противоабортной деятельности. Там вот есть ряд таких положений, которые должны выполнять. Некоторые пренебрегают. Теперь будет штраф за это до 1 000 000 рублей. Замечательная мера. Мне даже это не могло в голову привести, но вот государство явно заботится и о семьях, и о молодом поколении, и о том, чтобы был прирост населения. Это прекрасно. Вот, а вахтовый метод, понимаете, вы немножко как-то, я не знаю, как у нас там в Омске, я уже давно там не был, вот, но, конечно, так и в армии на наших иностранных базах там прошлый министр придумал, чтобы офицеры служили без жен. На год их туда отправляют. Это просто искушение, и жены, и мужья это могут семьи развалиться. Но министру обороны это наплевать, ему главное было бы сэкономить деньги. Чем обеспечить жильем семью, гораздо проще обеспечить своего офицера. Поэтому, и что же, там Анатолий Эдуардович, что он заботился об офицерах, что ли? Если бы он заботился, все бы давно жилье получили, а так эта тема до сих пор продолжается, все обещали, обещали всем должникам дать и нет. Поэтому государство начинает заботиться. В какой момент? Ну, когда государство же прекрасно осведомлено, что происходит внутри народа. Вот когда градус кипения, он подходит к 100 градусам, котел может взорваться, тогда что-то такое делается. Вот. А когда есть глава государства, император, который знает, что государство достанется его сыну, и он должен государство ему отдать в лучшем виде, чем досталось ему от отца. Совершенно другой подход. Он по-другому к народу относится. А здесь нужны всякие технологии, выборы, это бесконечные, дурацкие и так далее. Все сплошной обман так сказать, вот та система, ну, создания управления, которая присуществует так называемой, в кавычках ставлю, демократической системе, потому что на самом деле никакой демократии нет, не было и никогда не будет. Это совершенно исключено. Это сказка для полных дураков. Никогда и нигде, и слава богу, народ не управляет государством. Народ может управлять селом. Вот выбрать старосту, самого толкового мужика, и вот то, что он скажет, вот в течение 5 лет это принимает, у которого есть здравый смысл, образование. Вот. В крайнем случае, небольшого города. А уж на губернию надо ставить от верховной власти. Потому что иначе будет действовать подкуп, демагогия и так далее. Тот, кто владеет демагогией, тот при демократии будет у власти. А демагогия – это же, как по-польски говоря, обещанки-цыцанки, а дурному радость. То есть это пустые обещания. Что происходит во всех странах? Вот, поэтому, так сказать, ваш вопрос абсолютно понятен. Вы рассуждаете абсолютно здраво. Но при том, той организации государства, как сейчас в России, там, в Европе, вот этот так называемый демократический ход, то это невозможно. Потому что наше государство устроено так, как максимально удобно крупному капиталу. Вот чего. Поэтому извините. Это мы все сами устроили, сами хотели, все хотели, как в Америке. Вот теперь и будем ждать, пока народ дозреет и опять превратит в наш исконный путь развития. Когда будет у нас постоянно действующая, пусть, может, и выборная, но царская власть. И царь будет заботиться, а если он не будет заботиться, тогда у народа должна быть возможность через парламент сменить императора и выбрать другого, который будет пожизненно, не бояться, что каждые там несколько лет выборы, нужно опять миллиарды тратить на пустую болтовню, на какие-то шоу, состязания, тратить бумагу на какие-то буклеты и не знам на что. На это время тратить – это безумие. Но, конечно, умные люди это создали для чего? Ну, чтобы успокоить народ, что вы же сами выбрали, вот теперь терпи следующих выборов, а на следующий выбор там вместо одного и идет другой. Поэтому надо посмотреть всем, вот кто самый толковый в государстве, выбрать его пожизненно. А когда он заболел, чтобы по совести сам уходил, а за это время подготовил бы сынка своего. А если народ сынком недоволен, он выдвигает свою кандидатуру. И так мы бы двигались без всяких этих глупых выборов. И в парламент выбирать не бывших чиновников, а просто юристов, которые император или царь, как мы его назовем, дает задание. Вот нужно такой-то закон. Они сидят и пишут. Он читает, его советники, которых сам выбирают, говорят, да, толковый закон. Принимают указ, пишет. Высочайший указ, который неоспорим, и подчиняется. Если жизнь народа улучшается, народ любит своего императора, радуется ему, благословляет его, и тогда он к церкви, потому что церковь, зачем церковь отделять от народа, от народной жизни? Сейчас вот вы говорите, церковь, попробуй что-нибудь скажи. Сразу организуют десятки статей, 15 передач, всяких ток-шоу, вот церковь вмешивается опять в дела государства. Очень непросто церкви заботиться о народе в нашей вообще ситуации. Потому что те люди, у которых в руках микрофон, они очень и очень настроены против церкви в силу своего безбожия.
Вась, вот вы сказали, народ дозреет. А народ сейчас отодвинут вообще от власти и от вообще какого-то влияния на власть.
Отозреют, вот есть, мне очень нравится такое выражение. Дошло, как до жирафа, на 7-е сутки. То есть народ, он должен потихонечку с годами подразобраться, что та вот система, который, ну, казалось бы, о которой мечтали, что вот будет многопартийная система, вот надоело там одна КПСС там, и так далее, со своим коммунизмом, это все. Но вот мы видим, что вот тебе много партий, а ничего не меняется. Что не в этом дело-то совсем, а дело в совести. В совести. Что работает человек и трудится на карман себе или для блага народа. Ну и, понятно, власть его не забывает за его труды. Это же ответственность огромная. Вот, но надо трудиться-то по совести. Все дело в совести. Если будет совесть, то и будет государство процветать. А у нас сколько уходит впустую? Там, на воровство, на полицию.
Значит, если будет совесть, то тогда неважно, какая форма правления. Если
вот
каждый
именно,
на своем месте.
Вот, поэтому все усилия государства, образования, церкви должно идти на взращивание совестливого человека. Не бизнесмена, потому что бизнесмен, он может быть хорошим, если он совестливый человек. Он по совести он будет заботиться. Вот я вчера с одной бизнес-леди говорила, она взяла к себе 100 инвалидов. И они у нее работают, получают деньги. Просто вот из сочувствия этим людям. Она с них ничего не имеет. Они трудятся, получают эту всю зарплату. А она и радуется. То есть совершенно другая мотивация. Потому что ей хватает и на шпильки, и на бензин, все нормально. А каких там немыслимых, ну, совершенно бездарных дворцов, как у некоторых шоу-звезд, ну, это же вообще просто мультфильм какой-то, а не дом. Вот, просто, я не знаю, ну, стыдобище с точки зрения и архитектуры, и вкуса, и так далее. Какой цыганский табор, понимаешь.
Васька, у нас есть вопрос.
Алло, слушаем вас.
Алло, отец Дмитрий.
Пожалуйста.
С праздником вас.
Праздником.
В Калужской области, Николай. Вопрос такой. Нам с женой за 50, в церкви недавно совсем. И вот чем дальше, тем как-то вот гуляния, собрания очень тяжело воспринимаются. Бог вроде как от пьянства, слава Богу, избавил. И последняя уж свадьба, уже это была каторга, вот лично для меня. Нормально ли это все? Или вот как-то с этим нужно, чтобы к людям-то поближе как-то или как-то? Расскажите, пожалуйста,
об этом. Нет, понимаете, я для себя к старости открыл такой закон, что Богу не угодно, чтобы мы делали то, что нам совсем не хочется. Зачем идти на какую-то свадьбу, когда нам там противно? Зачем нужно идти в собрание, которое нам чуждо? Нам это неинтересно. Этот процесс уже закончился. Это, знаете ли, называется человекоугодием. А это Богу не угодно. Сказано в Писании. Рассыпет Господь кости человекоугодников. Поэтому не надо повиноваться общественному мнению. Нет в этом никакой нужды. Поэтому и не надо. И я очень вас понимаю. Эти все пьянки-гулянки, все это курево, бесконечные какие-то разговоры, все эти поминки. Это, понимаете, это для людей, ну, как бы суррогат духовной жизни. У них же нет ничего.
Батюшка, но это форма общения родственников в большинстве случаев.
Надо предложить свою другую форму. Например, они устраивают поминки, а я устраиваю для всех тех, кто, ну, как-то к церкви прилежит, поход в церковь, отстоять божественную литургию, причаститься в день поминовения нашего усопшего родственника, а потом еще послужить панихиду, а потом еще поехать на кладбище. Вот и замечательно. А то, говорят, помянуть и стакан с водкой поднимает. Это что ли помянуть? Причем тут память и водка. Водка отшибает память. Иногда человек не помнит, что было вчера. Помянуть – это значит, вот я молюсь, а на молитве вспомнил человека. И говорю, упокой, Господи, его душу. Вот что значит помянуть. А не то, что, ну, помянем, хоп, стакан хлопнул и занюхал. Ну, это какой же это помянуть? Это кощунство. Поэтому вот, скажут, мы люди верующие, мы в церковь, пожалуйста, пойдем с нами. А пьянствовать нет, это что же? Это кощунство над памятью усопшего. Так безбожники что хотят, пусть делают. Мы им не указ. Мы им не указ. А они нам не указ. Вот и все. Не надо им в угоду. Пусть они нам в угоду. Вот они откажутся от своей пьянки, потому что она для им дорога, а идут в церковь в угоду нам. Вот это будет лучше. И все. И будьте спокойны.
Есть вопрос у нас?
Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. В крещении Господне святая вода везде святая, и ночью, и целый день во всех водоемах. И еще один вопрос. И почему крещение, окунание в воду происходит ночью?
Ну, вы знаете, ночь – это понятие такое, ну, я бы сказал, подвижное. Когда у нас день, у нас в Калифорнии ночь. Поэтому это как сказать. Вот. Поэтому про ночь, день – это все условно. И очень мало людей у нас в стране вообще, на самом деле, знает, который час. У нас декретное время, потом не то зимнее, не то летнее. И, в общем, насколько это отличается от того, что есть на свете, это все условно. Это не обязательно. Вот на Афоне, например, время византийское. Солнце село, значит, ночь.
12 ночи.
Да, да.
Заход, все, 12 ночи.
Да. Солнце встало, значит, день. И все, по солнышку. Очень удобная вещь. Еще темно, значит, ночь, спи. А солнышко уже поднимается, значит, уже день, так сказать. Я вам советовал, дорогая моя, почитать Евангелие. Потому что очень много мы на крещение придаем значение, ну, всяким водоемам, воде, там, освящённо-неосвящённо. То есть это вообще-то к крещению Господню, которое мы празднуем, вообще-то никакого отношения не имеет. Вообще. Даже вот купание в проруби, оно никакого отношения к крещению Господню не имеет. Это просто вот, ну, такой, ну, русский человек, он такой разудалый, ему надо как повыпендриваться. Вот. Себя показать, людей посмотреть, и вот он, так сказать, идет, там окунается, и от этого счастлив. А некоторые сочинили даже такую сказку, что вот окунулся 3 раза, и грехи простились. Нет уж дудки. Чтобы... Это так слишком просто. Нет, чтобы грехи Бог простил, нужно покаяться. А покаяться, значит, перестать их совершать. А если человек как их совершал, так и совершает, то ничего в нем не меняется. Поэтому, если вам охота, докупайтесь. Вот. Даже можно порекомендовать поехать в Якутию, где мороз минус 50, и там найти какую-нибудь прорубь, вырубить полынью там в толще льда 1.5 метра и окунаться. Вода везде плюс 4, это все тепленько. А когда выйдешь, скорее на махровое полотенце. Вот. Но надо помнить, к празднику это никакое не имеет отношения. Это просто такое совпадение. Произошла такая подмена. И это видно по нашему телевизору, потому что если телевизор бы говорил о духовном смысле выхода на проповедь Христа Спасителя, вот что гениально отразил на своей картине, которую знает каждый школьник, картина великого русского художника Иванова, «Явление Христа народу». Вот это событие отражено на этом гениальном полотне, которое в Третьяковской галерее висит и репродуцировано очень много раз. Вот это событие, что Христос явился народу, явился вместе с ним и вся Святая Троица, и Отец Небесный указал на него: «Вот Сын мой, его послушайте». А Христос ничего не говорил ни о купаниях, ни о купелях, ни о морозе и вообще. И там Иордан река вообще теплая круглый год, так сказать. Его никакого отношения не имеет. Поэтому, как теперь современная молодежь говорит, не надо на эту тему париться. Понимаете, нервы будут крепче.
Спасибо, батюшка. Есть вопрос у нас?
Слушаем вас. Но смелее.
Здравствуйте. А как подготавливаться к самой первой исповеди?
Вообще существуют для этого книжечки. Вот. А во-вторых, можно еще, конечно, обязательно вот посмотреть на свою жизнь и посмотреть, в чем моя жизнь не соответствует тому, чему учил нас Господь Иисус Христос. И вот эта разница между тем, что должно быть, и то, что есть на самом деле, это называется грех. И вот нужно этот грех осознать, сказать о нем на исповеди и вступить с этим грехом в борьбу, чтобы это уже не повторять. Вот это будет хорошая такая подготовка. Можно перед первой исповедью попоститься. Вот. Денечек или три. Но не больше. Это будет тоже хорошо.
Многие переживают, что не могут сказать все в этой первой исповеди. Нужно ли как
не
можно
больше...
Не могут
по какому? По техническим причинам?
Ну, может быть, не все вспомнилось, а так на душе еще
нет,
тяжесть лежит.
Нет, все вспомнить это бывает трудно. Ну, я могу сказать, вот когда я совершил первую исповедь, я взял все, написал, все, что вспомнил.
Вот на этот момент.
Да. И принес священнику. Он улыбнулся, взял, вот. Уж не знаю, читал или нет, но я почувствовал большое облегчение.
Вот так вот вдруг взять и из себя вынуть, это
да,
исповедовать.
Да, да, да.
Есть вопрос у нас?
Алло, слушаю вас.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка Александр. У меня такой вопрос. Равобожный дядя Федя. У меня такой вопрос. В 98 года мы переехали с Игарки вот на материк. В этот год мы потеряли все. Это было изъятие. Всю жизнь мы снимаем квартиру. Всю жизнь мы стояли в первом уроке с ребенком, инвалид с детства. В 2001 году убрали эти... очередь вот мне для детей. Нас поставили в общую очередь. Теперь я на инвалиде, с ним муж, я преподаватель, музыкант. Я на ИТВИ. Шестой ходил в Уголовную Госдуму, и те, кто на ИТВИ, вот очередь, мы опять в очереди в общей. На меня просто такой. 3 января вышел закон о ведомых квартирах. Мы с ним всю жизнь стоим на очереди. Больше 20 лет уже получается скоро. И, значит, закон не так. Не имеют права прописывать людей, это чужие люди. Где я возьму родственников? Только у родственников. Выходит, я теряю квартиру и теряю инсулин. Потому что у чужих людей я покупаю прописку. Родственников у меня нет. И второй закон туда же. Если человек в течение 90 дней не пропишет, от него 5 будет штраф. Что вы можете прокомментировать? Как вы можете эту ситуацию как-то мне помочь, подсказать, разрешить? Благодарю вас.
Вы знаете, вы в этом вопросе, так как вы уже в этой теме 20 лет, разбираетесь гораздо лучше меня. Я могу вас проконсультировать и откомментировать то, что относится к духовной жизни. Кое-что знаю о загробной жизни. Вот. Если задумаете с мужем повенчаться, могу вас повенчать. Вы случайно как бы не перепутали? Потому что вам нужен какой-то юрист. Вот очень много всего назвали. Я же этого ничего не знаю. Я совершенно по другой специальности человек. Я поп. Мое дело крестить, венчать, отпевать. Могу организовать реставрацию храма. Могу построить храм. Могу найти художников для росписи. Могу великое освящение воды совершить. Вот сейчас 2 раза совершил. И не замерз. Умею тепло одеваться. А вот что касается квартир, у меня тоже, я помню, пришел в отдел учета распределения жилплощади. И говорю, какая у меня перспектива? Вот у нас квартира, чтобы там ребенок родился, может у нас какое-то быть улучшение. Нам сказали, что вот сейчас даем там очередь такого-то года. То есть тогда это еще было при советской власти. То есть я подсчитал лет через 15. Вот я ушел. А потом звонят там через 2 месяца. Срочно смотровую. Оказывается, та квартира, в которой я был прописан, она понадобилась Георгию это самое. Зурабу Константиновичу Церетели под мастерскую. И получили квартиру там, где хотели. Чудо, чудо. Я еще откуда знаю, что это чудо? Но то, что получил ключи в день своего ангела. Понимаете? Вот и все. И даже не хлопотал. Я даже удивился. 2 месяца назад ходил, говорили, вам ничего не светит. А тут бум, и просто с неба упало. Поэтому вот помолиться, я даже знаю, кому можно о жилье. Вот. В Игарке я у вас был, но я не знаю, есть ли у вас там местные святые, которым можно помолиться. Но мученики наверняка есть, узнаете, помолиться. Но вот еще Спиридону Тримифонскому. Вот это по нашей части. Это я даже вам обещаю, келейно помолюсь, чтобы Господь разрешил вашу проблему. А остальное я совершенно некомпетентен.
Как о себе должен мыслить христианин? Что он ниже всех и вся, и ничего не достоин? Или же все-таки он должен знать себе цену? И если должен, то какую?
Ломаный грош в базарный день. Очень хорошая такая цена.
То есть все-таки ниже всех и вообще ничто.
Нет, ну почему? Это же не ниже всех. Это каждый христианин так должен. Поэтому это совсем не ниже, это совсем наравне. Дело в том, что все наши заслуги перед Богом, они по сравнению с Его заслугами, они ничтожны. Ну просто вот, как ломаный грош. То есть не стоит вообще ничего. И об этом даже говорить смешно. Поэтому те люди, которые что-то из себя изображают, кичатся, какие-то там свои заслуги начинают выпячивать, то это, конечно, такому человеку должно быть просто стыдно. Перед Богом это ничто. Звания, ордена, там, ну, что хочешь, любые награды, там, титулы, ничего не, перед Богом ничего не значит. Перед Богом значит только качество души.
Я много людям помогаю.
Ничего не значит. Даже если не многим людям помогаешь, а всем 7,5 миллиардов помог, ты говори про себя, что я раб есть негодный. Это написано в Писании.
И ничего не сотворил достойного.
И ничего достойного, а сотворил только то, что должен. Ты, каждый человек должен людям помогать. Чего ж тут такого? А я, говорит, детям на молочную кухню ходил за питанием. Ну, ты же отец, а кто будет ходить? Дядя Вася, что ли? Какие-то глупости.
Можно ли спастись в миру, следуя пунктам в книге Иоанна Лествичника «Лествица»?
Конечно. Конечно. Только Иоанн Лествичник все-таки писал для монахов. Поэтому книга – это величайшая из книг о монашеской жизни. Она должна быть в уме человека адаптирована к нашей мирянской жизни, да еще современной российской ситуации. Вот этот труд обязательно надо сделать в голове, иначе впадешь не туда.
Ну, то есть можно сказать, что вот по этой лесенке можно взобраться до вершины.
До спасения. До спасения. Конечно. Безусловно. Безусловно.
Но ведь Бог спасает человека.
Конечно.
Не сам человек вдруг взобрался и постучал в дверь, мол, отворите.
Нет, нет, нет. Это Бог стоит и стучит у сердца. Человек должен отворить. Шествие-то оно идет Духом Святым. Это не просто человек сам идет. Как человек сказал, я сам все, конец. Считай, что ты не вниз упал на нижнюю ступеньку, а провалился даже ниже того уровня земли, на котором стоит лестница. Это называется самость, ситуация.
Часто люди возвращают, как и вот юноши евангельские, что мне сотворить, чтобы настигнуть Царство Небесное?
Но смириться. Смириться и следовать за Христом.
Как про сапожника.
Могу еще даже добавить, что возьми крест свой. Свой. Не какой, а вот тот, который Бог дал. Вот женщина звонила, у нее диабет. У меня тоже. Надо вот с этим жить.
Но смириться – это и есть взять крест.
Ну, я еще поясняю. Конечно, взять крест и смириться – совершенно верно, отец Александр.
Перестать роптать, жаловаться, там, постоянно на всех, так сказать, обижаться.
Ну да. Потому что вот даже так, вот человек, ну, объясняет свою трудную ситуацию. Так-то, так-то, но он по старой нашей советской привычке, дело в том, что государство у нас советское, оно на себя брало заботу о жилье. Если у кого-то была какая-то собственность, ну, такая, недвижимость, то это только дача. А собственный дом, там, в Москве собственный дом. Невозможная была ситуация. Вот. А так вообще-то, что значит государство дает? Это значит, что кто-то это заработал и мне дал. Человек должен все сам. Другое дело, что, ну, как бы людей всех обманули. Все-то родились-то в советском режиме, а теперь им говорят, вот капитализм. И причем перед этим все деньги отняли. Человек поехал на игарку и там вкалывал вообще в нечеловеческих условиях. Я в игарке был. Да это вообще. У меня даже фотография вот дома висит, игарки, чтоб я не забывал. Вот такая. Я там купил прям в этом, на аэродроме. Вот. Ну, место мрачнейшее. Просто там нечеловеческие условия. Ну, а что государство?
Спасибо, батюшка. Спасибо,
да.
Нам пора.
Всем доброго, до свидания, с крещением Господним.
Спасибо вам за ваши вопросы. Всего доброго.